Добрый вечер. К Галатам 3. Я вчера объяснил, что Евангелие очень просто, очень простое. Просто-напросто надо поверить на самом деле, что Бог сказал, что если веришь, я дам вечность, я дам вечные жизни в моем царстве. И это все. И мы как-то думаем, да нет, ничего бесплатно не бывает. Всегда должен быть какой-то, это только сыр, вроде как-то ловушку. И как-то осторожательно, правильно, осторожательно относимся к такими вот бесплатным предложениям. Ну, Евангелие так просто, что поскольку мы верим во Христе, то мы будем жить вечно во Царстве Божьем. И это все. А если на самом деле я это верю, то естественно, это имеется радикальное как-то влияние на мою жизнь. Я не буду просто-напросто существовать, думать, да ладно, я буду жить вечно, не это, причем это для меня. Вот. Нет, это имеется какого-то радикального вот, как-то подвиг в моем вот, жизни, в сердце. Я не могу просто быть равнодушным к этому. Никак. И людей как-то не хотят так. Подсознательно мы все предпочитали бы, что у нас начался список такие правильные статуты, 200, скажем, или 300, скажем, законы. И если я буду всем этих законов соблюдать, тогда я, наверное, буду жить вечно. Мы как-то это предпочитаем. Потом чувствуем, что ну ладно, кто я не такой послушный, да, я до конца это не соблюдал, все эти заповеди. Тогда, ну, вроде не буду спасены, буду ли я спасены, я не знаю. И людей как-то это предпочитают, и мы как-то живем тогда в таком унынии. И я думаю, поскольку я выжил христианин, в большинстве тех, которые называют себя христианами, из всяких деноминаций и так далее, все так в принципе думают, что да, по традиции, по культуре я какой-то христианин, но буду ли я спасены? Надеемся, не знаем, надеюсь. Я неплохой человек, ну, правда, я все не соблюдаю до конца. Ну, поживем, посмотрим. Это нет, это не радость. Когда мы читаем в Библии, что вот Иисус предлагает нам такую радость, такой мир, такое радикальное вот, убеждение о том, что я буду жить вечно. Поэтому радость, поэтому мир и так далее. Это не может быть, если, ну, я не знаю. И вот Павел здесь писал к Галатам, тех, которые отступили, тех, которые отошли от этого простого Евангелия и предпочитали принять иудаизм. Хотя, кажется, он писал язычников, то есть этих людей не евреи. Они не евреи, они приняли крещение, стали христианами, но предпочитали вернуться или принять, наверное, закон Моисеева. И Павел объяснил, что это не Евангелие. Это не добрая весть. И в первом стихе тогда он сказал, что это несмысленный галаты. Кто прелестил вас, я покорится истине. Тот истина, это тот очень простой истина, что поскольку верим, поскольку тогда мы будем спасены. Это не по делам. Это просто-напросто так. Но грешник, хороший человек или нет, самое главное – верить. И это истина. Это вот истина. Истина – это не такая детально-подробная система, где всякие есть учения, теологии, доктрины, и надо все это как-то освоить до конца, и потом мы будем как-то жить вечно. Нет, дело не в этом. Тут истина очень проста. Кто прельстил вас? Иудаизм считал, что если ты сейчас принимаешь иудаизм, тогда никакого магии, никакого колдунства и так далее имел бы власть. И Павел как-то наоборот играл с этим понятием, что если вы принимаете закон Моисеева, если вы хотите соблюдать все эти законы и пробовать на этом основании найти спасение, то вы уже, кто вам прельстил тогда? И, как он сказал в 10 стихе, все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Это и тоже в этом как-то контексте, по этому теме, где он объяснил, что есть клятва для тех, которые не соблюдают каждый абзац закона в 10 стихе, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Ладно, 200 законов, скажем, или 100, или неважно, сколько. А если ты все не будешь соблюдать, тогда все. Даже если 99% соблюдаешь, а одну не соблюдаешь, тогда проклят. И он поэтому объяснил, что у нас, в принципе, выбора нету, кроме уповать на Господу, считая, что, ну ладно, я не могу на основании послушности. Это не важно, если ты 99% соблюдали или только 10% или меньше. Не важно, все равно. На этом основании кто оправдается? Никто. В первом стихе говорил, что тут истина, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Я думаю, что он имел в виду, что когда я сперва проповедовал к вам, как-то я был какое-то проявление Иисуса к вам на кресте. И тогда пред глазами вашими предначертан был Иисус Христос. Поскольку мы во Христе, мы являемся Иисусом на глазах этого мира. У Иисуса никакого тела, кроме нашего. У него никакого рук на этом мире. Никакого палец, никакого лицо, кроме нашего. Потому что, правда, он в физическом плане, как личность, здесь нету. Людей не встречаются с ним. Они встречают с нами. И поскольку мы во Христе принимаем крещение в теле Иисуса, мы тогда становимся Его телом. И мы являемся Его реклама, Его лицо, Его тело. Людей только знают об Иисусе, поскольку они с нами встречают. И почему так мало людей принимают христианство? Я думаю, что это из-за этого страшного антиреклама, который большинство христиан делают. Потому что как-то это естественно, что человек хочет как-то верить в Бога, я считаю. Это все как-то логично, натурально, естественно. Но поскольку людей увидеть такие антиреклама в лицах христианами, а это антиреклама, и они становятся атеистами и так далее. Дальше вот 4 главу, 14 стих. 13-14. Знайте, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. То есть Павел имел в виду, что когда я сперва проповедовал к вам, вы меня приняли как самом Иисуса. И я, он сказал, я благовествовал из-за немощи плоти. Наверное, он как-то приболел. Из-за этого ему пришлось как-то остановиться там в Галатии. И пока он выздоровел, он проповедовал. И в этом больном человеке, то есть Павле, они видели Иисуса. Они видели, как он в 3 главу, 1 стихе сказал, предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть в нашей немощи мы являемся все равно лицом Иисуса. И даже Иисус распят на кресте. В 2 стихе я только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Он имел в виду, что вы получили Духа. И на каком основании? Вы поверили и получили от Духа, Святой Дух. А что это значит? Это не значит, по-моему, что каждый верующий в Галате начинали делать чудеса. Даже в 5 стихе он рисовал какую-то разницу между поручением Духа и возможностью совершать чудеса. Потому что он писал, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сия производить. Получается тогда, что есть разница. Из тех в первом веке, у кого были чудесные дары Святого Духа, исцелить мертвых и чудеса делать, говорить на языках и так далее. Но это другое. Все получили Духа, когда они приняли веру. И это то, что случилось, когда Петр столько людей покрестил, Деяния апостолов, 2 главу, 38 стих. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем данным, кого не призовет Господь Бог наш». То есть, после крещения мы получаем дар Святого Духа. Все. Я не думаю, что это говорится о чудесе, потому что здесь он рисовал тут разницу между тех, у кого были возможности совершать чуды, и вообще все эти в Галатии получили дар Святого Духа. Дух означает, в принципе, ну, это много означает, но по факту означает наше мышление, дух человека, его сила, его мышление, его дыхание. И Бог готов дать нам новый дух, новый, скажем, психологии, новый путь мышления. Он готов это дать, и это является дар Святого Духа. И после крещения в Деяниях апостолов написано, что люди это получили. И здесь тоже Павел как-то предполагает, что вы все там в Галатии получили этих дар, но тот дар Духа после того, что вы уверовали. Это один из причин, почему ободрают людей креститься. Потому что Бог на самом деле даст тебе точно тот новый психологии, не все сразу. Точно, не все сразу. И надо все равно держать на веру и держаться во Христе. Но на самом деле он начинает изменить человеку. И это то, что самое главное. Вроде мы все хотим. Мы хотим становиться новым. Мы недоволен сам в себе. Недоволен, как я думаю, как я чувствую. Хочу по-другому быть. Мыслить. Понять жизни по-другому, имея другое мировоззрение и так далее. И на самом деле, это значит Святой Дух. Бог готов это дать нам. Это процесс, я согласен, это процесс. Это не все сразу, это не так примитивно. Но Он хочет это делать. И Он это делал с этими людьми там в Галатии. Но они не хотели держаться, к сожалению. Итак, не думайте, что сразу, когда читаем «дар Духа», что это означает такие чудеса и так далее. Помните, Иоанн Креститель, написано, что он был полный Святого Духа. Но и тоже написано, что Иоанн Креститель не делал чудеса никогда. Он ни один никогда не совершал чудеса. Но он был полным Духом, написано, Святой. То мы сможем быть полны Святого Духа, несмотря на то, что это не вопрос чудеса. И столько раз мы читаем тот дар Духа. Иисус сказал, что утешитель я дам. И тот утешитель и тоже является дар, который верующих будут получать. Вот. И внутри это будет действовать в сердцах или ум. Потому что в Библии сердце означает, в принципе, ум. И Коринфянам 8 глава, 15 стихе написано, что мы получаем дар Духа в сердцах наших, чтобы мы сможем кричать «Авва, Отче». То есть это дает нам новые отношения с Богом. Это Дух, который Он даст нам, чтобы мы будем, как сказать, членов Его новой семьей. В третьем стихе. Что, начавший духом, теперь оканчиваете плотью? То есть они начинали духом. То есть когда человек принимает крещение, Дух Божий начинается действовать в нем. И опять, не думайте, что это говорится о том, что ладно, я буду тогда совершать чудеса и так далее. Нет, речь об этом нет. Это тот внутренний сил к трансформации ум человека. Это то, что самое главное нам нуждается. В пятом стихе, в четвертом. Столь многие потерпели вы, неужели без пользы? О, если вы только без пользы. То есть, зачем вы столько пострадали, столько потерпели без пользы, напрасно? То есть, это трагедия на самом деле, когда человек очень много страдал ради того, что он верит во Христе, и потом как-то все потеряется. И Павел чувствовал с этими галаты, и что эти люди приняли веру, Дух Божий начинал им трансформировать, изменить сильно. Но они не хотели до конца держаться. Они вернули к закону, или хотели даже принять такой, подход, где, да нет, нам надо соблюдать всякие законы. Мы не знаем, спасены будем ли мы или нет. Но нам просто надо пробовать соблюдать столько законов. И Павел чувствовал, что это все без пользы. И пара стихов тому обратно, к Галатам, 2 главу, 21 стихе, он сказал, похоже, не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть зачем тогда Иисус, зачем Его смерть на кресте, если только мне надо соблюдать законы? И это все, и Его страдания, и наши страдания, все напрасно, если мы не будем держаться. И размышляя дальше об этом, получается, что жизни всякие человеческие стремления абсолютно без пользы, как он здесь сказал, напрасно. Кроме нашего спасения, на тот вечной жизни, на будущем. Сравнивая с этим, всякие человеческие стремления и так далее, это ни при чем. Это зачем это вообще? Пятом. Подающий вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли закона себе производить, или через наставление в вере. Подающий вам духа, кажется, что это процесс, который продолжался, и Иисус тогда подал им вот тот дух. И это процесс. Иисус там на небесах как-то не пассивно, он не так просто там сидит, ничего не делая, смотрит на часов, думая, когда я буду тогда вернется. Нет, он очень даже активно. Это не так, что он как-то считает, ладно, это ваши проблемы, вы решаете сами. Он действует в человеке. У него есть план. И он хочет это совершать с каждым человеком. Филиппийцам, 1 главу, 6 стих, похоже понятие. Будучи уверен в том, что начавший в вас добрые дела, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть, он начинал в нас дела, и он будет это совершать до дня Иисуса Христа. То есть судный день. Когда, в конце концов, мы будем встречаться с Иисусом, когда мы стоим перед судным троном Иисусом, и мы все там будем стоять, не думайте, что вы сможете как-то уходить из этого или откладывать. Нет, мы будем явиться перед судным троном Иисусом. И Иисус уже начинал в нас дело, Он действует, и Он заканчивает свои дела, когда мы будем совершенствовать, когда мы получаем тот новый природа, когда мы получаем тогда тот вечность, когда он придет. И к этому тогда он действует в сердце, в ум человека. Похоже понятие опять к Колоссянам, 2 главу, 19, где Иисус похож на тело, и мы являемся членом этого тела, и он является глав тела, и написано, от которой все тело составами и связами будучи соединяемо и скрепляемо растет возрастом Божьим. То есть мы получаем от Иисуса какую-то силу, чтобы мы сможем расти. И духовный рост – это разве не то, что самое главное для каждого человека во Христе? И это от Него. Он действует постоянно в уме человека. Он очень мягкий, потому что мы не, человек не кукол для Него. Мы не просто игра для Него. Он не просто играет в нашем уме и так далее. Он не хочет наставлять человеку туда, куда человек сам не хочет. Но он и тоже правильно понимает и видит, что мы хотим туда, но просто сил как-то нету. И, как я могу сказать, желез внутри у нас нету, не хватает. И он это прекрасно видит. Итак, это очень деликатно для него. Он не хочет наставлять человеку туда, куда он сам не хочет. Но и тоже, он знает, что если он будет вообще уходить от нас, ставить человек один свободным выбором, мы такие слаб, мы не будем ходить к ним, как надо. Итак, это очень деликатно. И разбирать тот деликатность, тот операции до конца мы не сможем. Но мы верим и уповаем на Иисуса и верим, что как-то все получится справедливо, что Он будет делать то, что правильно. Самое главное, что человек не один, не одна на этом свете. Он не отошел от нас. Так, в 6 стихе он начинал говорить об Аврааме. Авраам жил до закон Моисеева. Дальше будет сказать, что 430 лет до закона Моисеева. Так, Авраам в 6 стихе поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Бог просто явился к Аврааму, когда он был вообще язычник, в Ур. Он жил, где сейчас Ирак. И просто явился и сказал тот человеку, я дам тебе землю, которую мы сейчас понимаем как Царство Божие. Я дам тебе землю, и буду вас благословить, и у вас будет столько детей, столько благословения, и вечно ты там будешь жить. То есть понятие вечного жизни не начиналось с Иисусом или с Новым Заветом. То понятие вечной жизни, это начиналось с Авраама. Поэтому в 8 стихе написано, что Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. То есть проповедовал Евангелие раньше. Предвозвестило Аврааму. Тебе благословятся все народы. То есть Бог дал Аврааму такие обетования. Я буду это делать для вас. Он не сказал, Авраам, иди сюда. Вот смотри, вот есть куча законов. Соблюдаешь всякие эти законы, я дам тебе тогда место жить в Царстве Божьем вечное. Вечное наследство этого земля я дам при вашей послушности к всяким этим абзацам. Хочешь или нет? Хочешь со мной как-то играть, пробовать на этом игра или нет? Далеко нет. Бог просто явился к нему и сказал, так и так будет, все. Я понимаю, что он как-то ушел. Наверное, в практическом плане ангел явился бы к Аврааму, так сказал. И просто Авраам поверил. Поверил. Без всяких показательств. И без закона. В смысле, Бог не дал ему столько законов, столько таких, вот, куча абзацы исполнять и так далее. Что, ой, ну тебе надо так жить и не так жить. И просто сказал, хочешь, я дам. Веришь? И он верил. И он стал тогда наш пример, наш духовный отец. В 7 стихе познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И это довольно радикально, потому что евреи, конечно, кричали бы, что да нет, это к нам. Мы являемся дети Авраамова. Но чтобы перед Богом быть эти дети Авраамова, у нас должен быть тот характеристик, семейный характеристик, который был у Авраама. И тот характеристик, это, конечно, вера, что он верил. И это, конечно, не очень приятно для еврея это слышать. Тем более, он закончил эту главу, говоря о том, что неважно, ты еврей, ты язычник, тебе надо принять крещение во Христе, и только тогда становится человеком сын или потомок Авраамова. Они предпочитали думать, что да нет, я уже сын Авраамова, я еврей. Да нет, надо смириться и креститься, и имея веру в Иисусе. Итак, как я сказал, в 8 стихе Евангелия был проповедан Аврааму. Поэтому нельзя просто читать Новый Завет. Надо весь Библию и Ветхий, и Новый Завет прочитать. Потому что корень и основание Евангелия, здесь написано, что это даже проповедан был Аврааму. По сути дела, это так просто. И через того, что мы будем потомки Авраамова, тогда у нас есть новая идентичность. Мы являемся тогда духовный Израил. Израил не по плоти, а по духам. У нас есть идентичность. Так как мы все не очень довольны, с кем я, как человека, мы тоже не очень довольны вроде с нашим идентичностью. Где я живу, государство. У нас как-то вопросы в молодости, наверное, у нас всякий идеализм, что ой, нет, я придерживаю право на политическую партию, я живу в самое хорошее, справедливое государстве, и через время мы понимаем, что да нет, все не то, все не то. Но у нас есть тогда во Христе тот новый идентичность. Мы являемся тогда духовный Израил. И наше царство, это не прямо. Сейчас наше царство будет тогда, когда Иисус придет. Десятый, мы уже почитали. Написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Имеется в виду, что если ты не будешь каждый абзац исполнять, то это напрасно. То что нам делать? Он сказал, даже в Ветхом Завете написано, что праведный верою и жив будет. Имеется в виду жить вечно. Это по веру, не по делам. Это гораздо сложнее, потому что мы все грешны. И что? Если я верю, тогда я буду жить вечно. А я грешник. Мы все, наша совесть, у нас все есть совесть. Совесть кричать, да нет, я грешник, как я могу? Вот веру, только вере. Вот. И это сложно. Гораздо легче, потому что это столько веры требуется, гораздо легче сказать, да нет, ну дай мне список эти заповеди и так далее. Я постараюсь тогда соблюдать по одному. Но он сказал, что это нет. Мы не будем это делать. А что нам тогда делать? Обратно. Уповаться на Господа с верой, что я, как грешник, который не могу все законы соблюдать, тогда мне надо просто поверить. Иисус, кстати, был единственный человек, который соблюдал каждый абзац закона Моисеева. И поэтому он вечный жил, он получил вечную жизнь. Поэтому он умер как дар, он умер для нас. Несмотря на то, что он был совершенно послушным закону Моисеева. Поэтому он воскрес. И поскольку мы присоединяемся с Иисусом, тогда вся его праведность, так как написано в 6 стихе, вменилась к нам. Это опять причина. Не только принять крещение, а размышлять после крещения, что я на самом деле во Христе. И всякий его праведность, его личность, его характер как-то вменяется к моему счету. В 13 стихе Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. И Иисус, они был вознес на древе, на крест. То есть Он взял наше клятва. Он взял это на себе. Поэтому это так красиво, если могу использовать слово красиво. Это так красиво, как-то получилось. Очень даже красиво. Что Он, который совершенно послушный, поэтому Бог дал ему вечную жизнь, но он умер для нас. Тем более он умер как грешник. Он идентифицировался с нами и умер как преступник, как серьезный грешник. Он взял на себе все наши грехи. Итак, он идентифицировался и с нами, мы грешники, которые достойны только смерти. Его акт, скажем, идентификации с нами требуется от нас, взаимно, идентификации с ним. И поэтому Павел закончил свой аргумент 26 по 29. «Ибо все вы, Сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. То есть Бог обещал дать Аврааму и его потомок вечную жизнь. А поскольку мы будем во Христе, поскольку мы будем тогда с Ним, и все то, что право в Иисусе, сейчас право нас, тогда мы тоже получаемся как дети Авраамова, как тот потомок. Так как Иисус сказал: «Я свет мира». И потом сказал: «И вы свет мира». Все то, что право в Иисусе, сейчас право нас, если мы будем тут идентификации с Иисусом делать, поскольку мы принимаем крещение. Тогда во Христе мы не евреи, не язычника, нет раба, не свободного, нет мужского пола, ни женского. Это основание для радикального единства. И общество не знает вообще такое присоединение. Людей присоединяются временные, по некоторых вот причинам, за некоторых временных целях. А скоро всего все как-то разочаровываются. Это не то, он не то, она не такая. А во Христе это совсем не так. У нас тут новая идентичность. И ободрай людей креститься, по-серьезному. Обрати ко мне сегодня, даже не откладывай на завтра. Если откладываешь на завтра, то Максим будет и тоже. Но к нему и тоже, ко мне. Мы так рад будем вас покрестить. Очень просто. Просто помолимся и совершаем тут крещение. Церковь тогда в Новом Завете, в Первом веке, по идее, было очень необыкновенное место. Потому что все те, которые крестились во Христе, как он сказал, во Христа облеклись, он является нашей праведностью. Он является тогда нашей одеждой. И там ни пол, ни этничество, ни людей, ни язычника, ни как-то место в обществе. То есть, если ты раб, если ты свободный человек, все равно. Они вместе во Христе. А в обществе в первом веке, конечно, раб и хозяин как-то не на одном и том же уровне. Они как-то не вместе. А понятие о том, что мы в церкви, во Христе, все на одном и том же уровне. Все братья, сестрами. И особо в том, что даже ни мужского пола, ни женского. потому что, видимо, что в первом веке женщин как-то не считали не очень. А здесь это радикально. Мы это читаем как-то нормально, как-то, ну, не очень чувствуем эту радикальность. А в первом веке это радикально. А для нас, у нас в обществе разные как-то, ну, ценности, но все равно. Если мы во Христе, тогда наши ценности тоже радикально по-другому. Радикально. Где мы живем в обществе, самое главное стать богатыми. Самое главное. Имея свою собственную машину, дома, дача, карьеру и так далее. Это, в принципе, идолов. И это как закон. И все как-то согласны с этим. А мы как-то радикально. Не согласен с этим, что да нет, у меня другой жизни, у меня другое направление, у меня другой конечный пункт в жизни. Я только туда буду, и я не буду мешаться с этими целями, это нет для меня. И даже те, которые поняли, что это не то, у них все равно других ценностей нету. И жалко, потому что здесь в Библии у нас вот совсем другое. Ценности у нас совсем другой, путь мышления, мировоззрения, путь жизни, путь, ну, психологии, новый дух и так далее. Это все новое. Чтобы Павел сказал, что когда человек крестится, к Римлянам 6 писал, он, человек ходит после этого в обновленной жизни. Кстати, в 16 стихе, ну, Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос. То есть Бог обещал вечности, вечное наследство этого землю два человека, Аврааму и его потомок. И там в 16 стихе Павел уточнил, что это не о многих, ну, об одном, и семени твоему, который есть Христос. А Бог тоже сказал Аврааму, что у тебя будет много детей, много потомки, столько так звезд на небесах. И это таинство закончится в том, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, все то, что прав о нем, сейчас прав о нас. Если он потомок, тот единственный потомок Авраамова, и мой, и тоже. Так, очень красиво получается, очень красивый план Божий как-то получился вместе. И поскольку мы это изучаем подробнее, подробнее, это все становится более и более красивее. И все как-то совпадается с друг другом. Нету таких противоречий и так далее. В 15 стихе, братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. 17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Значит, что тот завет, который Бог завещал с Авраамом, он сказал, что он даже утверждал. Бог подтверждал. И как он это подтверждал? Он клятвою сделал, что я обещаю, что я сам Бог обещаю, клятвою, что я буду это совершать, что раз ты веришь, я дам тебе вечное наследство этого землю. К Римлянам написано, что это утверждение завета было в том, что Иисус умер для нас. То есть Бог дал Аврааму, его потомки, это нам, дал нам вечную жизнь. Ну, обещал дать нам. А Иисус почему тогда умер? Он умер, чтобы утверждать тот завета. Разве это нужно? Кажется, да, потому что Слово Божие, если Бог так сказал, так и будет. а человек не хотел как-то это поверить. Поэтому Иисус умер, чтобы как-то показать нам, что до такой степени Бог серьезно об этом, что Он стал об этом серьезно. Он так хочет, чтобы мы поверили. И когда мы совершаем преломление хлеба, мы возьмем тот чашу. И это называется чаша завета, Нового Завета. Но это не новый в этом плане. Тот завет – это то, что Бог обещал Аврааму. И тот чаша, его кровь, является утверждением. В таком степени Бог серьезно. Почему тогда Бог дал закон? Ну, Павел об этом трогал. Короче, я думаю, это чтобы уговорить человеку, что он на самом деле серьезный грешник. 22-й. Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Через закон, через даже само существование закона, у нас тогда побольше совесть о грехе. Мы понимаем и чувствуем побольше наши страшные необходимости для спасения. И без этого зачем вообще мы даже интересовались? Я думаю, вот почему тогда мы даже грешаем? Это тоже вопрос. Почему Бог не сделал человеку без такой кромости, без такого аспекта? Я не говорю, что Бог сам виноват для нашей греховности, но и тоже вникает, конечно, вопрос, зачем Он это разрешал? И почему? Чтобы вести человеку, верующему человеку, человеку, который думает и размышляет, человеку, который серьезно, скажем. Вот. И чтобы человек принял его страшные необходимости для Божьей благодати. Чтобы человек любил бы Иисуса. Чтобы человек на самом деле с благодарностью оба руками уповали бы на Господу. И это то, что я умоляю вас. Те, которые уже крестились, поверьте, что это на самом деле не сказка, это не теория, это не теология, это не просто интересно. Это на самом деле так. Мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Это наши судьбы. Для вас, которые пока не приняли крещение, умоляю вас, немедленно, не откладывайте на завтра, а вот приходите ко мне, и Бог даст, после ужина мы рано или поздно сможем это делать. Давайте тогда помолимся за еду. Отче, спасибо Тебе за тот Евангелие, который есть во Христе. И спасибо Тебе за то, что Ты так красиво объяснил нам через Павла. Отче, дай нам веру. Дай нам, пожалуйста, поверить посильнее. И пусть мы будем даже радоваться и чувствовать освящение мира и беспокойства, зная, что наша судьба с Тобой. И абсолютно уверен. Отче, мы не верим, что Ты будешь как-то обманывать, Ты не будешь солгать. Отче, благослови каждый из нас. Благослови тот пищу, благослови тот жизнь, который мы сможем жить ради того, что Ты дашь нам здоровье и еду. Спасибо тогда за жизнь и за еду. Во имя Иисуса. Аминь.